Доброе утро. Сегодня мы с вами будем рассматривать тему, которая называется «Как приобрести мир в своей душе». Можно даже так сказать, не так давно я с вами рассматривал тему, значит, почему мы болеем и умираем. И как вы помните, я там делал акцент особенный на причины вообще возникновения даже смерти среди нас, людей, да, откуда смерть произошла, что является механизмом, который запускает процесс смерти в человеке. И как вы помните, когда мы говорили на эту тему, я касался таких моментов, что это беспокойство, это осуждение совести, это раздражительность, это злость, это зависть, это все то негативное, что есть в нас, что лишает нас мира, лишает нас спокойствия. И вместе это начинает подавлять нашу иммунную систему, вырабатываются даже некоторые, будем так говорить, вещества, которые начинают тормозить иммунную систему, все процессы происходят не так, как это Богом было запланировано при нашем сотворении, да, и таким образом человек, начиная нервничать, начиная переживать, начиная раздражаться, начинает чахнуть, начинает, как говорится, загибаться и в конце концов умирает. Многие болезни, мы с вами говорили также о том, что многие болезни у нас являются, вернее, причиной наших болезней является нервная почва, как сегодня говорят врачи. На нервной почве и давление скачет, и мигрени головные, боли какие-то, да, и язва желудка, и там с печенкой, с желчным пузырем связано, да. Ну, а потом, так как весь организм между собой взаимосвязан, начинает страдать весь организм. И действительно, то беспокойство, в котором мы живем, а вы видите и вы знаете, что мы живем в очень беспокойном мире. Все это разрушает нас целиком. Вот взять хотя бы нынешнее время, в которое мы с вами живем, да, время действительно очень беспокойное, время действительно очень мешающее человеку и человечеству, да, вот там с коронавирусом, вы знаете, какие проблемы возникли, так называемая пандемия, так называемая и самоизоляция, хотя она не самоизоляция, да, передвижения ограничиваются, с работой возникают проблемы, экономические связи начинают разрушаться, какие-то такие острые ощущения у людей появляются, люди не знают, как завтра жить. Куда ни глянь, жизнь заставляет беспокоиться. Я имею в виду, заставляет беспокоиться в первую очередь людей, которые не знают Бога. Но должен к стыду нашему, как говорится, сказать нашему, я имею в виду верующих, да, к стыду нашему мы тоже беспокоимся, мы тоже злимся, мы тоже раздражаемся, мы тоже и в депрессии можем быть. Сами это знаете, наверное, приходилось даже испытывать кое-что на себе. К сожалению, да, мы живем в таком мире, что никто не знает, что завтра будет. Никто не знает, будет ли завтра мир или будет война. Никто не знает, будет ли работа или нет. А жить надо. Живем мы в квартирах, где, ну, я имею в виду, в городах. За все надо платить. Если нет работы, тут очень много тревог, очень много волнений возникает. Куда дети пойдут учиться? Есть желание учиться, нет денег, потому что все платно. Нет уверенности в завтрашнем дне. Тем более, вы знаете, средства массовой информации нагнетают вот этот вот нехороший, нездоровый ажиотаж, да. Тут одно заявление или одно оглавление какой-то статьи или какой-то ролик в YouTube, все будоражит, все приводит нас в такое стрессовое состояние. И мы с вами, ну, если не имеем чего-то, да, того, что дает Бог человеку, хотим мы этого или не хотим, мы беспокоимся. Беспокоимся, живем в тревогах, да, и это угнетает нашу иммунную систему. Да, из-за этого у нас многие проблемы в наших, как говорится, телах. Мы ходим к врачам, нам выписывают лекарства, которые совершенно не от того, потому что у нас на нервной почве, да, не тем и не от того. А кроме того, если взять вот наше время, в которое мы с вами живем, да, оно действительно очень беспокойно не только из-за того, что творится в экономике, не то, что в финансах там, допустим, да, творится, а у нас тысячи проблем еще есть или тысячу причин, почему мы с вами беспокоимся. У кого-то одиночество, у кого-то нет друзей, у кого-то семья неудачная, кто-то развелся. Хотелось бы иметь рядом человека, с которым хотелось бы жить, доживать и добра наживать, как говорят. Этого человека нет рядом. Семья нестабильная. Знаете, да? То свадьба, то развод. Опять свадьба, разводы, это ни разу, ни два, ни три кое у кого. Если нет свадьбы, есть гражданский брак, и в этом браке кто-то все время переживает, потому что ничто, как говорится, не узаконено, отношения не узаконены. Сегодня он есть, завтра он сказал, говорит, а я тебе ничего не обещал. Мы просто сошлись, ну и, как говорится, наблюдаем друг за другом. Надо нам жить, а потом наступает момент, когда говорят там, а какая разница, ведь счастье или несчастье не зависит от того, в браке мы или не в браке. Ну, знаете, все в подвешенном состоянии. Сегодня, думаете, почему люди, как говорится, уже извините, так скажу, не размножаются, да? Потому что жизнь такая, во-первых, надо думать, за что жить, где жить, будет ли работа, будут, если будут дети, а смогу ли я работать, а если не смогу работать, буду сидеть с ребенком, а за что буду жить, а если муж, а если он возьмет и завтра уйдет к другой, более молодой, более привлекательный. Это все тревожит, и как бы, когда человек чувствует беспокойство, я уже опять скажу, не размножается, нету потомства. А тут еще вдобавок, вы знаете, как говорится, все, что нам сбрасывают на наши головы, какую информацию, да, вот надо жить, надо устроиться, надо жить свое удовольствие, да, и куда ни глянь, проблемы, проблемы, проблемы. Ладно, у кого-то в семье нет мира. У кого-то семьи нет и нет мира, потому что хотелось бы иметь семью, иметь детей. Нет этого. С кем-то познакомишься, вроде немножко порадуешься, тут смотришь, и такое выкидывает он или она, что начинаешь переживать, а зачем, и думать, а зачем мне это надо, такая семья. Ну, кто-то решил, ладно, от кого-нибудь, ну, я имею в виду женщину, от кого-нибудь буду иметь ребенка, и не надо мне тот муж, коль такие мужья, да? Да, приобретает ребенка, а потом одна, а что делать? А на работу надо, а воспитывать надо, а некогда. А ребенок растет, и улица воспитывает, а не хочет учиться. А ты его заставляешь, а он капризный, а он недовольный. И заметьте, это все, нужно, будем так говорить, как океанская волна во время шторма или волны, которые одна за другой наваливаются на человека. А тут возьмите еще и, как говорится, другие проблемы есть. И мы от них никуда не убежим, да, потому что они внутри нас. Это раздражительность. Что-то муж не то сказал, не то сделал, задержался с работы, начинается раздражительность, где ты был, с кем ты был. Почему ты не пришел вовремя, да? Тот заводится. Что ты ко мне пристала, у меня было то-то, то-то. Это его обвиняет, что у тебя всегда что-то случается. А зависти? А кто-то купил что-то, а кто-то приобрел что-то. А у меня этого нет. А меня начинает зависть изнутри разъедать, как ржавчина металл. А споры? А неумение найти общий язык. Заметьте, это даже между верующими, я не говорю про неверующих. Грязня на каждом шагу. Один настаивает на одном, другой на другом. Как же вместе что-то делать? Как решить все эти проблемы, в которых мы с вами живем? Тут же верующие, у них те же проблемы. Ведь многие войны в мире на религиозной почве. Многие проблемы на религиозной почве. Люди, как будем так говорить, делятся, разделяются, не находят общего языка, между ними нет ничего общего. Каждый, как лебедь, рак и щука, тянет ту телегу в свою сторону. Каждый настаивает на своем. Каждый пытается кем-то властвовать. Но я говорю, каждый, есть всегда исключение, есть отдельные люди, которые хотя бы над чем-то задумываются, хотя бы что-то понимают, и они не являются участниками этого процесса. Но это очень и очень мизерный процент людей. А в основном это споры, это разногласия. Верующие встречаются, и каждый стоит на своем. Повышенная интонация, начинается раздражение, начинается «а ну тебя» или «в тебе дух сатаны, ты погибнешь, ты не туда ходишь». Обратите внимание, упреки, споры, разногласия – это все то, что не доставляет нам радости, не доставляет нам мира в наших душах. Это все тревожит, это все беспокоит, это выводит нас из терпения. Мы живем вот в этом мире зла. И это зло, будем так говорить, как туман, который нас со всех сторон обволакивает. Мы уже, как я уже так буду говорить, как огурцы, которые в бочке, в рассоле, мы пропитались этим. Это уже нормально, ну нормально не в смысле хорошо, а естественно. Мы привыкаем, и многие даже так и говорят, кому-то советуют, привыкай, это нормально, нормально ругаться, нормально завидовать, нормально властвовать над кем-то, нормально спорить, да. Это все нормально, мы уже привыкаем к тому, что это норма нашей жизни. Но действительно, пусть это будет уже норма. Я говорю, пусть будет норма. Да, мы действительно скатились до такого состояния, что это стало нормой. Но я задаю вопрос. А нормально ли вообще вот это состояние? А возможно ли что-то сделать, чтобы избавиться от вот этого, в кавычках, нормального состояния? А можно ли что-то сделать? Можно, есть ли какое-то такое знание, которое нас может освободить от всего этого? Я вам должен сказать, да, есть. Есть Бог, который когда-то сотворил человека совершенным. Беда только заключается в том, что люди пустились во многие помыслы. Они решили поэкспериментировать, нарушить те законы, те принципы, которые Бог при творении вложил человеку в его душу. Да, Бог сотворил человека совершенным и вложил мир, помните, тоже, когда мы говорили на эту тему, вложил мир в сердца их. Человек был спокоен. Человек был сотворен по образу, по подобию Божьему. У человека был мир, радость и счастье. И вот человек однажды пошел, повинуясь какому-то на тот момент неизведанному чувству. Хочу испытать, хочу узнать, а точно ли это так, да? И вот как человечество как пошло своим путем, как нарушило вот эти Богом незыблемые, или которые должны были быть незыблемыми законами, да, пошло своими законами жить, да, человечество. Вот с тех пор, вот будем так говорить, да, когда Адам и Ева согрешили, вот казалось бы, откуда взялась зависть у Каина по отношению к Авелю, что Бог презрел на жертву Авеля, но не презрел на его жертв. И появилась вот эта зависть. Зависть переросла в злость. Злость решила себя воплотить в том, что надо, как говорится, дать так по голове Авелю, чтобы он, ну, может, этот Каин и не понимал, что он умрет, но тем не менее. Наступила первая смерть, и заметьте, началось с чего? С потери мира. Зависть, да? Недовольство. злоба, а дальше убийство. К сожалению, вот тогда это все началось. По сегодняшний день все это продолжается, только масштабы просто ужасающие. Так вот, чтобы узнать, что такое мир в душе нашей, как возможно приобрести вот этот мир и покой в своем сердце, нам сначала нужно будет проанализировать всю свою жизнь, заметить все то, что нас выводит из терпения, что раздражает, что возмущает, лишает мира и спокойствия. Чтобы понять, что такое мир Божий, который Бог хочет нам с вами дать, нам надо понять и убедиться, что же такое отсутствие мира в сердцах наших. И мы с вами, вот исследуя эту тему, можно так сказать, пройдемся по нашей с вами жизни и посмотрим, что же нас с вами тревожит. А кого-то, как некоторые говорят, и бесит, да, вот многие так и говорят, вот меня это бесит, меня это выводит из терпения, да. Ну, я хочу сказать, это наша с вами проблема. Потом нужно будет задуматься, что именно нас тревожит или бесит, да, и почему то или другое меня вот беспокоит. Задумаемся, зададимся вопросом, стоило ли мне на вот такие там обстоятельства вот именно вот так со злом реагировать. Далее мы с вами подумаем, а помогут ли эти наши психи нам что-либо изменить в данной ситуации. Ведь иногда, когда, да, действительно что-то происходит, и кого-то это заводит, раздражает или бесит, как я сказал, да, нам тоже надо будет задаться вопросом. Вот, ну хорошо, я психанул, ну хорошо, я гаркнул на кого-то, да, а помогло, а изменилось, а не ухудшилась ли ситуация? Не усугубилась ли ситуация после этого? Мы ведь спонтанно, вот так будем говорить, реагируем, спонтанно начинаем возмущаться, думая, что это остановит вот то зло, которое нам почему-то не нравится, да? А на самом деле мы ведь иногда не понимаем, если задумаемся, может быть, поймем, что ситуация только усугубляется. Мы зло и только умножаем. И мы с вами, естественно, зададимся и таким вопросом, а удовлетворяет ли нас такая ситуация? А нравится ли нам с вами вот такая жизнь? Или все-таки мы хотим что-то изменить? Потом надо будет задаться вопросом, а есть ли вообще такие знания, которые откроют мне или нам глаза на происходящее, и помогут ли они мне избавиться от всех моих скорбей и горестей? И если они, вот эти знания, есть, то как с их помощью можно достичь свободы и умиротворения? Ну, я задаю вопросы, люди будут разные слушать, и верующие, и неверующие меня, да, но тема-то, как вы уже помните, да, называется «Как приобрести мир в своей душе». То есть, уже сама тема, которую я с вами буду рассматривать, она уже говорит, что все-таки есть рецепт, есть решение этой проблемы. Если есть Бог, который премудр, который совершил, сотворил этот мир совершенным, то есть у него то, что он может нам дать и успокоить наши сердца, вот эти беспокойные, ненавистные, обиженные, раздраженные. Есть у Бога бальзам, есть у Бога лекарства. И мы с вами будем читать, будем размышлять на эту тему. Первое место Писания, которое я хотел бы с вами сегодня рассмотреть, да, прочитать, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 текст. Здесь сказаны такие слова, это слова Христа. «Мир оставляю вам». Обратите внимание, это Он говорит Своим ученикам. «Мир оставляю вам, мир мой», то есть, который во мне, который я имею, даю вам. Почему Христос говорил такие слова даже своим ученикам? Вы знаете, между ними тоже не было мира. Да, вот они ходили за Христом, как мы сегодня ходим в церкви свои. И вы помните, да, между ними было постоянное соперничество. Каждый хотел сесть по левую, по правую сторону, по старой привычке мыслить, вот как все плотские люди. Если Царство Небесное, то там есть иерархия, там есть престол, и там есть престол ближе, есть престол дальше. А я считаю, что я все-таки более достойный сесть поближе, прямо по левую, по правую сторону от Христа. И вы помните, когда там мать некоторых товарищей подошла и говорит: ну, сделай так, чтобы мои сыновья сели один по левую, другой по правую сторону. Многие из учеников, да, они вроде бы были братья, возмущались, как это так? Почему только они, а мы? Знаете, тут тоже такое выражение. Всего два престола, по левую, по правую сторону. Нет такого выражения, там по левую сторону, там 10 престолов, по правую 10 или 15. Ну, вроде как бы так подразумевается, престол, и один слева, один справа, а учеников 12. Их тоже задевало, помните, да, когда они говорили, там, что мы там вот не послушались, и вот они хотели гром и молнию, как говорится, на ту землю, чтобы Господь их там наказал. Вы думаете, что это от мира в душе у них такое появилось желание уничтожить тех, кто не послушался их? Даже ученики не понимали. И к стыду нашему я скажу, мы тоже верующие. Ходим в церковь. Вроде бы даже заявляем, что мы с Богом, Бог в нас, мы во Христе, да? Но заметьте, если мы во Христе, а Он в нас, то у нас должны быть те же чувствования, те же чувства, тот же мир, та же радость, та же любовь, тот же покой, который был и есть во Христе. А нас что-то беспокоит, а мы переживаем, а мы плачем, а мы ропщим, а мы спорим, а мы кого-то недолюбливаем в той церкви, куда мы с вами ходим. Да ладно уже про церковь, муж и жена, и он, и она верующие. Оба ходим в церковь, оба молимся, и друг друга недолюбливаем, друг на друга носим зло. Подозрение. Обратите внимание, это говорит о чем? Об отсутствии мира в наших с вами сердцах. К сожалению, как я уже сказал, к стыду. Да, мы сегодня такие. И причина этого заключается в том, что нам сказали, мы поверили, и мы повторяем. Грех нельзя победить. Раздражение – это грех. Спор – это грех такой же самый, как и убийство, да? Зависть – это такой же самый грех. Но нам сказали, что грех непобедим. У нас такая плоть, и мы живем в таком мире. И здесь господствует князь мира сего, и пока он есть, пока Христос не придет, ничего мы не сможем сделать. И обратите внимание, норма, когда отсутствует мир. Норма, когда отсутствует покой в сердцах. То, что в мире было нормой, стало и у нас. Да, мы молимся, да, мы плачем, да, мы просим. Но ведь надо, наверное, что-то и делать. Ведь если бы мы просто не имели мира и просто помолились, и кто-то, ну, Бог в данном случае, как по мановению волшебной палочки, так взял и убрал беспокойство. Убрал и убрал навсегда. Но если бы так было, то я должен вам сказать, что... Да, действительно, надо молиться, а Бог вот сам все сделает. Но я хочу сказать, мы с вами молимся не годы, не два и не пять, а многие и не 10, и даже не 15, а всю жизнь. А зло, а подозрение, а осуждение, а раздражение, а споры, а упреки, а это все есть. Я не раз даже задумывался, я же такой же верующий, как и вы все, ходил тоже, точно так же, как и каждый из нас в церковь, да. Ну вот, допустим, мы с вами слушаем о том, что вот не надо ничего делать. Вот надо веру, и надо верить, надо молиться, и ничего не делать, надо просить, а Бог сам там, как говорится, по своему благоволению, Он сам нас сделает такими, даст и мир, и покой. Ну вот как разобраться? Ну так оно действительно, Бог дает нам мир и покой, вот именно вот так, как я сейчас сказал, и как нам объясняют, или как-то по-другому. Кто-то говорит, надо что-то делать. Кто-то говорит, что не надо делать, только надо верить. Бог сам даст в наши сердца мир и покой. Наше дело ходить, слушать, верить, молиться, петь. И верить, что Бог даст, и Бог даст. Я просто иногда таким людям хотел бы задать такой вопрос. Ну, попытайтесь. Просто, ну, хотя бы проэкспериментировать. Вот давайте, вот говорят, ничего не надо делать. Ну, ничего не делайте, просто молитесь. Молитесь, но не думайте, не вникайте, не размышляйте, не бодрствуйте, не несите крест, не применяйте усилия. Просто молитесь и верьте, и понаблюдайте, что изменилось, что поменялось. Приобрели ли вы мир после молитвы? Постоянен ли он? Или он такой, как погода, как говорится, на море? То солнышко, то ветер, то светло, то дождь идет, да? Ну, давайте зададимся с вами вопросом. Давайте просто, даже чисто, я так скажу, по-детски, наивно. Ну, возьмите, сделайте. И проэкспериментируйте, кто поменялся после того, как он ничего не делал и молился. Молился за то, чтобы там в семье был мир, чтобы муж перестал пить. Ну, вот мы молимся, ответа нет никакого. Я говорю, ну нужно быть честным, не нужно быть наивным, не нужно быть глупым. Ну просто проэкспериментируйте. Кстати, хочу сказать, покажите мне одного живого, кто ничего не делал, а верил, молился, и он поменялся. Ну хотя бы оглянитесь вокруг себя и посмотрите, кто поменялся, ничего не делая. Если не надо ничего делать, ну зачем? Или почему в Библии написано, что Царство Небесное силой берется? Почему написано, прилагающие усилия восхищают его? Почему Павел говорит о том, что я порабощаю, смиряю плоть свою? Почему Христос говорит, кто идет за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня? Вы видите, да? Ну, сколько противоречий, не отсюда ли наше беспокойство, не отсюда ли наши проблемы в наших душах, что-то нас беспокоит, а что-то, может быть, и бесит. Ну, возьмите чисто наивно, сделайте другой эксперимент, начните бороться с грехом. Я этим всем занимался. Вот просто брал вот так, как понимал, так и делал. Пытался на практике что-то сделать, как слышал, как учили, как понимал, да? И смотрел на результат, есть результат или нет. Есть перемены, нет или нет перемен. Я пытался делать. Пытался молиться, верить. Ничего не поменялось. Я сам за собой наблюдал. Не успокоился я. Раздражение какое было, такое и есть. Даже заметил за собой такое, что чем больше стал просить о мире в душе, тем больше меня стали беспокоить некоторые люди. Нападки сатаны стали еще большими. И это заставило меня задуматься. Я начал применять усилия, начал бороться. Результат абсолютно такой же самый. Да, у меня тоже была такая возможность опустить руки и сказать, я и так пробовал, я и так попробовал. И не там нет результата положительного, не здесь нет результата положительного. Все. Здесь, как говорится, два пути. Оба попробовал, оба проэкспериментировал, результата нет. Но мы читаем Библию, результат-то должен быть. Мы же вот вчера рассуждали, в другой раз там я об этом говорю, что Христос пришел в нашей человеческой плоти, в подобии плоти греховной. Родился от семени Давидова, обратите внимание. по плоти, как обычный из нас человек, но открылся с Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Значит, все-таки возможно. Ну, если смотреть на Христа, да. Но если Павел говорит, что все могу, я порабощаю, не в смысле порабощаю, но не получается, но порабощаю и получается. Течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец жизни. Но если бы не получалось, зачем бы Павел писал, что без святости никто не увидит Господа? Или будьте святы, потому что я свят. Но если это невозможно, Павел бы этого не писал. Это заставило меня задуматься, что что-то, либо я в вере неправильно понимаю, потому что верю, молюсь, а перемен нет, мира нет, радости нет, спокойствия нет, любви нет, а раздражение есть и всегда приличное. Если я проэкспериментировал с усилиями, опять ничего не получилось. И вы знаете, это читаю по Библии, должно быть, должен быть результат. Но вот я попробовал и, как говорится, налево пойти, и направо. И верою, и силою, усилием, да? Написано, что Царство Небесное силой берется. Попробовал, результата нет. Вы знаете, что я понял? Я молился, искренне Бога просил. Я понял, что я вообще о вере не понимаю. Вот верить в церковном понимании и в моем понимании, это вот, знаете, кто что сказал, ты веришь? Верю. Вот просто, знаете, глупая наивность какая-то. Я верю тому, что мне кто-то сказал, кто-то что-то объяснил. А верю по той причине, что мне сказали, что я же попал в истинную церковь, что только здесь Христос, только здесь Бог, здесь спасение, здесь Святой Дух. Поэтому уже, как говорится, сомневаться в словах чьих-то, это сомневаться в Боге, который вот эту церковь создал. Да, вот так научили, да, вот так вложили в мое сознание. И вы знаете, я задался вопросом, а что ж такое вера? И вы знаете, оказалось, если внимательно читать Писание и снять церковные очки или свои розовые очки, в которых мы ходим, да, и через которые мы видим или смотрим на мир. Если это все снять, открывается, что вера – это не просто вот я верю, сам там напрягаясь как-то, верю во что-то, но я ничего не могу никому доказать, ничего никому не могу объяснить. Что же такое вера? И когда я стал исследовать, что если есть вера, я понял, вера должна действовать любовью. Если любви нет, то у меня и веры нет. А то, что я называю верой, это, ну, знаете, гипноз, самовнушение, да. Что вера есть осуществление ожидаемого. Что это труд, это борьба, это движение. Это война. Вы знаете, вот начал вникать, начало что-то, как говорится, меняться в моем сознании. Вера нас, вот вчера я вспоминал, да? Вера нас побуждает к делам. Далее, вера связана с сознанием. Сознание должно, если у меня появляется вера, то я должен понимать, во что верю и почему. Когда я начал вникать, многое что поменялось вообще в моем мировоззрении. Когда я задумался над стихом, что Царство Небесное силой берется, и прилагающие, применяющие усилия восхищают его, я задумался над таким вопросом. А я вот прилагаю усилия, вот я борюсь с грехом. А как я борюсь? Вот если бы кто-то из вас попробовал, да? Вот побороться. Вот смотрите, если бороться с человеком, то вы его видите, да? Вот он становится в позу борцовскую, да? Руки вперед выставляет, ноги пошире расставляет, да? Голову опускает, пытается там какой-то прием применить. Вы, знаете, усилия. Во-первых, вы должны видеть руки, вовремя их схватить, может сделать, там, совершить прием какой-то, да, чтобы повалить. Далее. Вы конкретно упираетесь, там, создаете какой-то рычаг или противостоите. Но это все реально, да? Теперь борьба с грехом. Что такое грех? Ну, это мы знаем. Убийство, воровство, там, пьянство, обжорство, психи, да? А теперь борьба с убийством. Ну, когда убийство, это уже убили, да? А когда бороться с убийством, а внутри что-то происходит, а я вообще не понимаю, что внутри меня происходит. Вот я помню, боролся, как я с грехом. Господи, помоги мне прилагать усилия, помоги мне бодрствовать. Там Богу цитировал много библейских фраз и цитат. Вышел, увидел или услышал чьи-то нападки, чьи-то обвинения в мой адрес. Я забыл про усилия, забыл про борьбу. Я завелся, я психовал. Когда уже до меня дошло, что я полностью, как говорится, по уши погрязь сегодня во грехах. Господи, прости, все, завтра опять начну. Обратите внимание, начну бороться. А я даже не вижу, вы понимаете, грех внутри. На уровне помышлений сердечных. К сожалению, именно такое внутри. А как взять, вот вспоминаю, советы чьи-то, да, ну, специалисты, естественно, в кавычках, да. А ты возьми себя в руки, так стоишь и думаешь, возьми себя в руки, вот руки, да. Возьми себя, ну где, за что взять. Вот совет даются, да, усилия надо, ну возьми себя в руки, это усилия, да. А как взять себя в руки? А тут еще, как говорится, фразы такие, знаете, избитые, сердцу не прикажешь. Понимаете, да? Оказывается, и усилий, если я применяю усилия, я тоже не знаю, а где, в каком месте их применить. Я молился, я просил, я размышлял. Знаете, в один момент до меня дошла вот такая интересная мысль. Знаете, как иногда в шутку говорят о некоторых докторах наук, которые защищали там докторскую диссертацию, а тема называлась «Дверь». Открывание двери на себя и от себя. Ну, так это в шутку. И вот такие есть иногда доктора наук, которые вот такие, ну, это образно, конечно, сказано, да, защищали вот такие вот диссертации, да. И мне мысль, вот я услышал вот этот вот, можно так сказать, вот эту поговорку или этот анекдот, да, и вдруг до меня доходит. Знаете, вот на практике, вот дверь, ворочается, как написано в Библии, на своих этих завесах, да? Вот можно дверь открыть, усилия надо применять, чтобы открыть. Вот там есть ручка, есть замок, есть защелка. Вот если дверь на защелке, просто ручку надо вниз нажать, и тогда маленькое усилие, чуть-чуть там толкнул, дверь взяла и открылась. А если мне не сказали, что там ручка, что там защелка есть, да, а мне сказали, что дверь открывается усилием, я прусь, усилия огромные, а толку нет. Кто-то говорит, на ручку нажми, или можно увидеть, знаете, как кот открывает, прыгает на ручку, он понимает, что не надо лбом толкать дверь. Нужно подпрыгнуть, лапами подцепиться на ручку, откроется, как говорится, вот эта защелка, и кот выходит спокойно, да. Я понял, что тут надо вообще разобраться с этой дверью и с этими усилиями, да. Потом мысль пошла. А если толкать дверь рядом с петлями? Откроется дверь? Да, откроется. А какое усилие надо применить? Если рычаг очень маленький, то усилие будет очень большое. Чем больше рычаг, чем ближе, как говорится, дальше от завес, на которых дверь висит, тем меньше усилия. Вот так я стал размышлять, оказывается, я не вижу дверь, понятно. Но это же дверь, этот же грех, а я его толком и не понимаю. Далее. Грех, он начинается внутри на уровне помышлений, да, и намерений сердечных. А я ведь не знаю, я не вижу. А усилия, а где применить, а где упереться, а как противостоять? А вообще, что из себя представляет вот этот механизм? Это я вам для чего рассказываю? Да, я читал. Я, кстати, и к Богу пришел, потому что я не находил мира, не находил успокоения. И когда я услышал «Мир мой даю вам», да, думаю, ну вот, наконец-то, значит, есть что-то в этом мире. Это надо узнать. Я пришел к Богу, как я думал. А я к Богу не пришел, я пришел к церкви. А к Богу так и не пришел, потому что мира Божьего я не получил. Я верил, я молился, я просил, я прилагал усилия, а результата не было. Я не понимал механизма борьбы с грехом. Я не понимал механизма греха, закон греха и смерти, как он действует во мне. Я не понимал, что такое закон духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. Это внутренний мир. Там руками не потрогаешь, там глазами не увидишь, ушами не услышишь и туловищем, телом не упрешься. Там, это, знаете, как говорится, мир психики. Это философский мир. Это, как некоторые говорят, духовный мир. А как в духовном мире прилагать конкретные усилия, когда нет конкретного, видимого, ощутимого руками, осязаемого руками соперника? Там, знаете, вот как бороться с туманом, да? Вот туман, вы руку берете, ставите, а рука сквозь туман проходит. Вот когда я задался этими вопросами, я стал понимать, что надо знать, куда есть усилия. А про усилия тут написано, что действительно никуда от этого не денется. Без усилий Царство Небесное не достигается. Верою, просто молитвами, просто так не достигается. И когда я понял, где прилагать усилия, каким образом прилагать усилия, какие механизмы существуют, как ими пользоваться, да, вот только тогда и стал, у меня стало что-то получаться, у меня появился результат, я стал успокаиваться. Может, кто-то из вас вспомнит, что я когда-то рассказывал такой пример. Мне написала одна женщина письмо, и она написала, и вот исчезла. Я больше с ней никогда... Она написала, я ей ответил, больше никогда она как бы не написала, ну и я не написал, это как-то уже так даже и потерялось, ну я имею в виду связь это. Я даже не помню и кто, и где, да, давно это было. Одна женщина написала мне такое письмо. Вы знаете, я вас слушаю, там я уже сейчас не помню, где-то полгода, кажется, она написала. Полгода вас слушаю. Слушаю каждый день, при каждой возможности включаю, там ставлю тогда диск еще, на дисках она слушала, да, ставлю диск и слушаю, слушаю. Вы знаете, она мне написала, я не боролась. Вы рассказываете, то есть я рассказываю, что надо бороться там. Она говорит, я не боролась, я просто слушала. Во мне происходила какая-то доселе неведомая мне работа. Мысли. Вот что я послушаю, а мои мысли вот как бы дальше прокручиваются, как бы, знаете, пищеварение такое духовное в сознании. Я размышляю, потом наблюдаю как-то так естественно, так ли это в жизни, потом убеждаюсь на чьем-то примере, на своем примере. В чем-то внутри так спокойно-преспокойно происходит переоценка ценностей, что мне нравилось, мне перестало нравиться, я в этом разочаровалась, что не нравилось, я полюбила, заинтересовалась, меня просто тянуло, как когда-то к телевизору. И говорит, вы знаете, я приобрела мир, я приобрела спокойствие, я перестала раздражаться, и многие мои там близкие говорят, А ты уже не такая, что с тобой случилось? Почему в тебе такие перемены? Я для чего это вспоминаю, что кто-то может сказать, что вот ты же сам когда-то рассказывал, что вот даже такой случай без борьбы, наверное, вы тогда, если кто-то это помнит, то должны были бы вспомнить, что и я вот не так давно, ну и давненько тоже рассказывал такие ситуации с собой. Когда, да, в начале, когда плоть вот сильна, когда нужен крест, когда нужно эту брыкающуюся плоть распять, да, усилия, причем большие, и как написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. А сегодня я рассказываю, мне не надо заставлять себя думать о Божьем. Мне это и так интересно. Меня это и так влечет. Мне интересно знать, как сегодня я услышал, завтра мне хочется продолжения. И я рассказывал такие вещи, что само в голову лезет. Я не рожаю проповедей, они просто рождаются спонтанно. Я только глянул на ситуацию, где-то что-то увидел, кто-то задал вопрос, у кого-то проблема, кто-то ее озвучил, или я просто со стороны увидел. У меня внутри сразу автоматически без усилия включается механизм вот некой такой Божьей работы. Я просто понимаю, почему написано, любовь Божья излилась в сердца наши, да. Дух Святой изливается. И если чувства навыкам уже приучены к различению добра и зла, если они уже, как говорится, не сопротивляются, а работают в унисон с сознанием, они уже не противник, а союзник чувства, то Дух Божий работает. Мозги всегда включены. Это уже привычка такая выработанная, наработанная. Думать, анализировать, вникать, размышлять, сопоставлять факты. А это и есть работа Святого Духа. Так я говорю, я сейчас тоже усилий особенных не прилагаю. Просто что-то возникло, я посмотрел, тут же внутри работа какая-то произошла. И все просто так вот, знаете, как говорится, как утренний туман под лучами солнца развеялся и исчез. Так вот, вот эта женщина, она из воспитанной семьи. В семье, в которой она родилась и воспитывалась. Ее воспитывали, что не надо, как говорится, шуметь, не надо там вспылить, не надо сразу реагировать. Подумай, взвесь, остановись. Это у нее уже, как говорится, вложено родителями, кстати, неверующие родители. А неверующие ли они на самом деле? Тут большой вопрос. Ведь то, о чем я вам рассказываю, читаю из Библии, это верующие должны были бы в первую очередь понимать и применять, и результат иметь. А вот она была вот так воспитана. И я ей написал. Вы не противитесь. Иногда я даже такие мысли говорю. Вы знаете, вот когда вы что-то слушаете, первая реакция, то не так, это не так, это заблуждение, это он не понимает или она там не разбирается, все, все, все. Заметьте, когда кто-то говорит, а у меня сразу настрой отрицательный, что это не то, я дальше не слушаю, поэтому не понимаю, о чем идет речь. А я иногда даю такие советы, а вы просто не становитесь в позу. Я даже так говорю, не надо слепо верить тому, что я говорю. И не надо так же слепо становиться в позу, что я заблуждаюсь. Вы просто займите нейтральную позицию. Просто не позвольте своему беспокойному сердцу возмущаться, что я не то говорю. Просто слушайте, не поддавайтесь эмоциям, слушайте, а потом не говорите «да» в конце, в середине, ни «да», ни «нет». Не говорите ничего. Отойдите, ходите, размышляйте. Только спокойно размышляйте, не становясь в позу какую-то, да, будьте той пушинкой, которой шевелится веяние легкого ветра. Вот займите такую позицию. И вы поймете, что если вы не противитесь, если у вас есть хотя бы нейтралитет, я уже не говорю про расположение, то эти мысли начинаются у вас, начинают прокручиваться. И вы как будто бы вот сами с собой разговариваете, Это процесс такой мыслительный, да, вы сами себе говорите, а вообще-то да, странно, а я-то думал, что это неправильно. А потом вы еще понаблюдали вот в этой же такой нейтральной позиции, как сторонний наблюдатель и исследователь. И то заметили, что действительно в жизни так. За собой что-то заметили, что именно вот так, как, допустим, я читаю и говорю. И вот эта женщина вот таким путем пришла к этому. Она воспитана. Ее крест родители заставляли с детства нести. Ну, даже не знаю, что это крест, что об этом написано в Библии. А для этой женщины, когда она была еще девочкой, да, это стало нормально, что да, действительно, надо не поддаваться эмоциям. Далее потом она стала видеть, что а действительно толк есть, когда ты сгоряча ничего там не делаешь, никаких глупостей, да. А потом это стало нормой, чувство навыком приучено к развлечению добра и зла, и она трезвая, здравая. Да, ей не надо было говорить, бодрствуйте, трезвитесь, потому что это сказано людям, которые живут в эмоциях воспринимают всю информацию и в эмоциях реагируют. А слово «бодрствуйте» – это думайте головой, контролируйте разумом, не поддавайтесь эмоциям, вовремя остановитесь, вовремя заметьте надвигающуюся опасность или ловушку для вас. У нее вообще мозги аналитические. Она размышляет, поэтому она даже не знала, что такое бодрствовать. Для нее это просто надо думать. Это одно и то же. И она просто всегда в здравом уме ходила. Она всегда с умом на все реагировала. С умом все воспринимала. И работа Святого Духа в ней совершалась, вот так будем говорить, естественно, как должна была бы быть в нас, верующих. Но у нас этого нет, а в ней это было. Вот сегодня, да, я проходил весь этот процесс, потому что вот такого воспитания я не получил. Мне нужно было понять, что такое бодрствование. Мне нужно было понять, как бороться, какой механизм, что такое дух, что такое душа, почему надо до разделения доходить. Мне приходилось все это экспериментировать, то есть самообразованием заниматься. Ну, само, если не брать во внимание Бога, но так как это работа Божья, то это не самообразование. Но я задумывался, я анализировал, Бог меня к этому побуждал, Бог подкидывал мысли, Бог был учителем, да? Но мне надо было это все пройти, все пощупать, все увидеть на вкус, на запах, на ощущения. И вот когда я вот это прошел, да, действительно дальше вот этот механизм сам по себе начинает срабатывать. Просто, знаете, невольно мысли льются. Мысли божественные. Мысли, которые меняют мой внутренний мир. Да, просто Дух Святой научит, наставит. Ты только не противься. Ты только держи включенным свой радиоприемник вот этот. Ты не становись в позу неверия. Не становись в позу противника. Может, да, тебе сегодня что-то не нравится. Может, что-то не вкладывается в твое сознание. Остановись. Займи, хочешь разобраться, займи положение неполного нейтралитета. Не верь и не сомневайся. Вот так просто, подопри голову рукой, слушай, води глазами, наблюдай, читай и предайся такому аналитическому умственному труду. Да, и я вам говорю, это простейший рецепт, но не у всех он, как говорится, будет реализован, да, плоть будет возмущаться, привычки будут давать о себе знать, протест будет всегда, и у вас просто это не получится. Вот так, естественно и просто, как уже, допустим, у меня сейчас получается, или вот у этой женщины. И вот, да, сначала придется бороться, бодрствовать, контролировать, замечать, откуда голос Божий, откуда голос сатаны, что, где эта борьба происходит, как происходит, где усилия применять, над чем применять, как применять, это придется нам с вами проходить. Потому что не получили мы с вами такого образования. Но что я хочу сказать. Вот этот текст «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Я вам сейчас говорю не потому, что вот хочется сказать, вот видите, я вот такой, вот оригинальный, да, вот не такой, как вы. Нет, поймите, я делюсь с вами. Я просто говорю, что это реально. Какой я был и какой я стал, это небо и земля. Я не говорю, что я уже абсолютно совершенный, ну чуть ли не Бог, да. Нет, не говорю. Христианская жизнь – это постоянное развитие. Это более тонкие миры, которые открываются моему сознанию или нашему сознанию, если мы движемся дальше. Христианский путь – это путь совершенствования, причем постоянного и бесконечного. Но я вам должен сказать, я рассказывал, как победить грех, как не раздражаться на человека, рассказывал. В принципе, это, можно сказать, тоже вот тема сейчас, это продолжение той же самой темы. Все темы между собой переплетены. В каждой теме есть что-то общее. Слова, выражения, мысли, детали. Но я вам должен сказать, говорю из личного опыта. Действительно, как Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Но если я тоже, как говорится, имею веру, имею настрой, имею желание и не пускаю руки в момент, когда, может быть, что-то временно не получается. Вот эти слова «мир оставляю вам», «мой мир, который во мне, даю вам». Только тут вопрос. Он дает, почему мы с вами не получаем. Не потому ли, что хотим, но не знаем, как он дает. Вот у нас же, как я уже сказал, привычка, уже знание такое, в кавычках это знание, да, надо брать. Вот надо молиться, надо верить, а он как-то дает. Вот обратите внимание, да, еще раз напоминаю. Бог дает нам мир, свою любовь, свою радость, да. Каким образом? Через что? Через работу Святого Духа. Теперь смотрите, даю вам. Через работу Святого Духа мир мой. Но не готов, не в готовом виде. Вот как мы верим почему-то и понимаем так, что вот готовый мир. Вот так разве вдруг у меня мир? Ни с того, ни с сего. По щучьему велению, по моему хотению. Заметьте, Дух Святой не дает готового результата. Не дает готовый плод. Бог говорит, я даю вам яблоки. А мы молимся, говорим, Господи, дай яблок. Вот так, чтобы в корзине сразу тут передо мной появились помытые, чтобы я только ел. А Бог говорит, я вам даю яблоки. Для этого возьми саженец или хотя бы семечку. Посади, поливай, удобряй, обрезай, и я вам дам яблоко. Тут процесс есть. И вот Бог, заметьте, через Духа Святого научит, наставит, напомнит, обличит, я добавляю, утешит, там, объяснит, разжует, вложит. Заметьте, через мыслительный процесс. Я уже говорил вам, помните, Марка 7 глава, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, ссоры, распри, разногласия. Ну, беспокойство. Обратите внимание, сердце наше является источником всего того. Это чрево, из которого выходят наши грехи. И благодаря чему мы психованные, мы недовольные, мы раздражительные, мы взвинченные. Нас что-то бесит. Мы с вами... Люди плотские, люди эмоциональные. Заметьте, сердце, эмоции, чувства, да? Душа, как мы вот говорим сейчас в последнее время, это все синонимы одного и того же. Из сердца исходит депрессия. Почему? А мы плотские люди. Мы плотью, сердцем, чувствами воспринимаем все, что вне нас и вокруг нас. Далее, сердцем, плотью мы реагируем на все. И я уже говорил и повторяю еще раз. У сердца нет рассудка. У сердца нет здравомыслия, рассудительность. Оно не способно аналитически мыслить. Это орган, который реагирует на все происходящее. То есть реакция. Приятно, неприятно. Вкусно, невкусно. Да? Тепло, холодно. Светло, темно. Приятно и неприятно. Мы, вот то, что Соломон говорит, я просил, хотел, чтобы Бог испытал человека, чтобы они узнали, или людей, что они то же самое, что животное. То есть животное живет инстинктами. Животное живет чувствами. У него нет того интеллекта, того ума, который есть у человека. И человек, почему называется плотской, это потому что он именно вот так и реагирует. Так же чувствами. Собака гавкнула, а мы огрызнулись. И разницы большой нет. Она голосом, как говорится, издала лай собачий, да, а мы конкретные слова с конкретным адресом, куда кого послать. Да, мы такие. Теперь вот написано, мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Но заметьте, даю, а мы не получаем. Потому что Бог дает через разум, а мы его не включаем. А он у нас уже, может быть, даже атрофировался. И получается, Бог дает, обратите внимание, установки, которые в нашем сознании, которые нам сделали в церкви, или, может, мы сами себе такие установки установили. Думать не надо, вопросы задавать не надо, надо верить. Обратите внимание, вы знаете церковь, где людей заставляют, ну, я уже слово заставляют, учат. Хотя надо было иногда бы и заставить. Именем Иисуса. Но это уже насилие, да? Приставать не надо. Вы знаете церковь, где человека учат думать? Где учат слепо не верить? Знаете такую церковь? А такой церкви нет. Вы знаете, почему я говорю, не верьте слепо тому, что я говорю? А вдруг я ошибаюсь? Слушайте. Не верьте, не противьтесь, слушайте. У вас есть Бог, молитесь, анализируйте, читайте, сравнивайте, не становитесь в позу. Но вы, наверное, заметили, я все время делаю ударение. Думайте, думайте, думайте. Не поддавайтесь вот этому действию чувств. Там глупости, там проблемы. Так вот, мой мир, кстати, хочу сказать, ну, забегая наперед, помните, плод духа. Любовь, радость, мир. Помните, да? Плод ума. И если ума нет, вот есть поговорка, нет ума, считай калека. Ну, не буквально, не физически калека. Но ума, если нет, то калека, тут, как говорится, в духовном смысле нужно понимать. Образно. Обижен, недоволен, завистлив, раздражен, психован. На почве этого напился, укололся, накурился, нанюхался. Всех послал, со всеми конфликт. Заметьте, калека, не физическая калека. Духовная, тут неправильно даже сказать, душевная калека. Душа искалечена. Страсти обуревают этим человеком. Страсти управляют. Так вот Христос говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. А для этого включи свой разум. А если его нет, воспитывай, а это труд. И мы должны знать, как это, я уже говорил на эту тему, как воспитывать ум. А это необходимо. А потом еще придется, чтобы чувства навыкам были приучены к различению добра и зла. Или как я вчера там, кажется, говорил, что если наклонишь сердце к размышлению, то есть если обуздаешь свои эмоции и подчинишь их разуму, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. А теперь смотрите, плод духа, это плод ума с маленькой буквы, там плод ума, нашего с вами ума. Если мы им будем пользоваться и будем им анализировать, то будет, заметьте, плод ума, плод духа, мир, покой, уравновешенность. Так вы поняли, почему Бог дает, а мы не получаем? А мы не думаем. А нам не подсказывает, что нужно воспитывать ум, что нужно бодрствовать, что духовный человек – это человек разумный, рассудительный, который с позиции разума воспринимает все, что вокруг него, и все, что внутри его, и с позиции разума потом реагирует. Нам не говорят о том, а если говорят, то вскользь без объяснения, что Дух Божий с большой буквы, разум Божий свидетельствует Духу нашему с маленькой буквы Духу, разуму нашему. И нам не говорят, что поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть обратите внимание, я сейчас повторяю то, что уже 100 раз говорил, что если будем поступать по духу, если воспитаем ум, если возьмемся за голову, как говорят, за ум, да, то слушайте, ум не способен обижаться, впадать в депрессию. Ум, он видит ситуацию, и я уже буду говорить, как процессор, да, счетная машина, электронная вычислительная машина, сразу считает, думает так, что как выбраться с этой ситуации, почему такое произошло, где моя ошибка, что надо устранить. Вот ум, вот он обладает вот такой аналитической способностью. А у сердца, которое мы вам говорю, это все реально. Действительно, Бог через Христа нам сказал: мир оставляю вам, мир мой даю вам. Но дальше написано: не так, как мир дает. А как мир дает людям мир? Ну, мир имеется в виду мирские люди, то есть жители нашего мира, нашей планеты, да? И мир дает не как мир, да? Вот заметьте, человек психованный, человек злой. Кто-то говорит, дает тот мир, а ты вот закури. Сначала табак, а потом какую-то травку. И точно мир наступает. А ты выпей и закуси, и действительно наступает мир. Я забыл, что было. Я радуюсь, я болтаю, я пьяный. Взгляд такой, знаете, как говорится, своеобразный. Ну, у тебя нет мира, что кто-то купил что-то, у него есть деньги. Так выход есть, укради у него, и у тебя будет мир. Да, я украл, и у меня мир. Мир на какое-то время. Ну, мир какой там, сами понимаете, это не мир, это какое-то такое злорадство, да? Не нравится, кто-то спорит, дай ему между глаз. И мир приобретешь, к тебе больше никто не будет подходить. И человек, у которого кулаки большие, одному дал, другому дал, третий, пятый, десятый посмотрел, никто к тебе не пристает. Вот тебе и мир. Да, вот мир вот так дает. А Бог дает мир путем разговора с человеком, путем аналитического мышления. Он учит, он подкидывает мысли. А мы должны, как говорится, настроиться на эту волну. А теперь еще обратите внимание, слова какие написаны. Я почему читаю, почему комментирую этот текст? Потому что если кто-то и заинтересуется вот этим миром, который, ну, Бог дает и который мы хотим с вами приобрести, то получается, я уже сказал, что этот мир реален, его можно получить. Но тут есть механизмы. Но, чтобы эти механизмы сработали, нужно будет сначала что-то сделать с этой плотью, которая не позволяет нам не слушать, не спокойно воспринимать Божью информацию. Поэтому и написано: да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Обратите внимание, мир мой даю вам, но даю не так, как мир дает вам. Но когда я начну давать мир, обратите внимание, что будет сначала? Смущение. Сердце будет в смущении. Знаете, почему сердце будет в смущении? А потому что для того, чтобы я вам дал мир, у вас должен появиться рассудок, главенствующий в вашем естестве. А чтобы рассудок появился, то сердце надо будет вот так просто взять мертвой хваткой за сердце, извиняюсь, за горло. Потому и написано, да не смущается сердце ваше. Ваше сердце, которым мы жили, которым мы руководствовались, оно начнет смущаться, возмущаться, что же это такое, что творится. А дальше появится чувство страха. Написано, да не устрашайтесь, не подчиняйтесь этим чувствам. Да, это, знаете, как операция. Сначала смущение, страх, а что будет, а будет ли удачная операция. Потом вырезали, ну, я уже так буду говорить, опухоль там или еще какая-то проблема. И уже все хорошо, здоровье. И думаешь, ой, а как было вначале страшно. А как я дрожала или дрожала, когда шла в операционную или везли меня туда. Так вот, обратите внимание. Мир дает нам мир, как успокаивает. Выпей, закури, укради, дай по физиономии кому-то, да? Пройдись по головам, достигни карьеры, сделай карьеру, достигни какой-то должности, сядь на мешок с деньгами и мир. Хотя мира никогда там не было, нет и не будет. Потому что ты прошел по головам, занял какую-то высокую позицию в обществе, да? А другие точно так же идут к этому миру, к которому ты таким образом пришел. А теперь начинается борьба за место под солнцем. За возможность, как говорится, врезаться в трубу, в денежную трубу счастья. Хорошо, у тебя есть деньги, потом страх, чтобы не украли. Чтобы банк не лопнул, в котором ты положил деньги. У тебя есть деньги, у тебя жена ненадежная, гулящая. Или любит тебя только за деньги. А если завтра заболеешь, и все, и жены у тебя нет. А у тебя дети тебя не любят, они любят твои деньги. Пока даешь, то вроде бы любят, вроде бы. А если нет, они тебя оставят, и ты будешь вздыхать. Да, к сожалению, именно такой мир. В этом мире только временное успокоение путем удовлетворения каких-то своих чувств, каких-то своих амбиций. Дать кому-то по голове, у кого-то забрать, на кого-то гаркнуть, да, или выпить, закусить. И вроде бы мир, но это на небольшое, на непродолжительное время. А дальше со всех сторон вас окружают проблемы, и вы все равно будете в них, как рыба в воде. А вот Бог говорит, что я даю мир, это реально. Но даю не так, путем удовлетворения, вот заметьте, ваших чувств. Вот ребенок мира не имеет, упал на пол, дай мне конфету, или я сейчас умру, буду головой биться о пол. Заметьте, как мир дают. Стоит бабушка и говорит папе или маме, да дай ему уже эту конфету, да пусть он успокоится. Да, вы дали, он успокоился. Но дальше ему опять что-то надо, он опять на пол, опять припадок. Вы видите, да, припадочность какая? И чем больше удовлетворяешь, тем больше хочется, тем больше не хватает. И тем больше психов и громче требования и психи. А вот Бог говорит, а я не так даю. И когда я начну давать, ваше сердце начнет смущаться, потому что его надо будет взять за жабры. У вас появится страх и у вас появится сомнение, ой, это не тот путь, наверное, это не то. Не-не-не, это, видимо, не от Бога. Тут же ж не мир, а война какая-то получается. А Христос как бы говорит, да, сердце будет смущаться и будет устрашаться. Но вы не послушайтесь, пойдите на эту операцию, возьмите крест, на нем распните вот это ваше плотское сердечко со всеми похотями и страстями. И когда страсти улягутся, умрут и исчезнут, ну, чувства не исчезнут вообще, они будут приучены к развлечению добра и зла. Когда рассудок включится и будет работать, но сначала пройти вот это горнило очищения и испытания, это процесс воспитательный, болезненный, как написано, Павел пишет, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, то есть против своего сердечка, из которого исходят вот эти все грехи. А когда оно умрет, как написано, так умертвите плотские члены ваши. Тогда то сердце, которое смущалось и устрашалось, которое психовало, раздражалось и бесилось, оно умерло. А рассудок работает. Дела плоти, обратите внимание, вот тоже Галатам 5 глава, дела плоти, это дела наши сердечные. Дела, которые или проблемы, которые возникают из нашего сердца. Галатам 5 глава. Читайте. И плод духа, то есть плод сердца, беспокойство, психи, недовольство, раздражение, споры, пьянство, убийство, волшебство, там что хотите и тому подобное, да? И заметьте, плод ума. Поэтому если нет ума, считай калека. Да, придется воспитать ум. Да, придется противостоять твердую верою дьяволу, который в нашем сердце через наши похоти и страсти нами управляет и нам же доставляет беспокойство. Да, это горнило придется пройти. А потом, когда рассудок включится, когда рассудительность будет оберегать нас, вот вся информация божественная, библейская, всякое слово, которое исходит от Бога через работу Святого Духа, оно будет доступно, будет понятно, будет интересно, будет увлекательно и будет полезно. Все это мы с вами сможем приобрести. Но сначала придется, в отличие от этой женщины, которой я вам рассказывал, которой просто так путем размышления легко пришлось много чего понять, и она говорит, и то ушло, и то изменилось, и то полюбила, и не так, как раньше, и вот это поняла, и вообще все просто само по себе, вот так, как говорят, развеялся туман, рассосалась и исчезла. Да, мы с вами, и я в том числе, не имел такого воспитания. Не включались у меня так мозги, как у этой женщины. Может, это и плохо, а может, как я уже говорил, и хорошо. Иначе как бы я для себя мог понять вот этот процесс? Как бы я мог понять вот то, о чем Павел пишет. Кстати, хочу сказать, если бы Павел был святой, он бы таких посланий не написал. Он бы так все это не разжевывал, он бы все этого не понимал. Он бы просто говорил, ну вот надо быть хорошим, а вот как хорошим? Ну вот вы стараетесь, а вот как стараетесь? А вот с чем бороться? А где приложить усилия? А сколько их надо? Он бы этого всего не написал, не разжевал. Ну и я бы, наверное, ничего бы не понял чисто для себя. Вот он такой был, поэтому и я такой был. Поэтому, когда читал, я понимал, он вникал, я вникал в себя. Он употребляет эти выражения, и я их, когда вникаю, те же выражения произношу своими устами, те же мысли во мне появляются, и я вижу, это те же самые возгласы, те же самые переживания, те же самые слова, и вот так начинаешь понимать. И благодаря тому, что тоже не был таким воспитанным, каким бы надо было бы быть, да, готовеньким. Я говорю, это тоже благо для меня. И этот процесс проходил, прохожу. Я теперь понимаю, почему вот это вот так написано, а здесь вот так написано. Потому что это все на практике вот это вот познается. И без практики этого знания получить невозможно. Поэтому, да, я вам хочу сказать, не смущайтесь и не устрашайтесь. И не возмущайтесь, когда я говорил, буду говорить, что надо прилагать усилия, что нужно бороться, что бороться нужно вот так, что бороться нужно до крови, что нельзя опускать руки, что нужно быть твердым и непоколебимым. Да, это больно, да, это неприятно, но в силу запущенности нашей болезни нам надо будет пройти этот путь. А потом я вам хочу сказать, вы сами будете удивляться результату. Мир Божий станет вашим. Вы это поймете, вы это ощутите. Кстати, чтобы сердце не смущалось, просто я сегодня уже заканчиваю наше общение, да, чтобы сердце не смущалось, вы просто понаблюдайте за людьми, которые вас окружают, понаблюдайте за вами, обратите внимание, вот когда человек в сердцах, в чувствах реагирует, какие глупости, какие безумия он совершает, какие слова глупые говорит, как потом он страдает. Обратите внимание на поговорку «хорошие мысли приходят опосля». Обратите внимание на это, что все беды, когда мы в эмоциях бесконтрольно что-то изливаем из себя и только усугубляем ситуацию. И обратите внимание, что по прошествию времени, когда мы уже устали, изнемогли от этих страданий своих, да, у нас включается разум, и вдруг мы те же самые, которые час назад ругались, вдруг мозги включаются. Кстати, хочу сказать, это уже голос Божий теперь начинает говорить через мозги. И мы сами себе говорим, ну почему я так сказал? Да кто меня дернул? Да надо было помолчать. Ну теперь что дальше делать? Ну как я себе, как говорится, жизнь усложнил? Заметьте, вот эта поговорка, хорошая мысля приходит опосля. Почему? А потому что мы называемся плотскими людьми, на первом месте первая реакция у нас эмоциональная. А мозги с хорошей мыслью приходят, уже хочется сказать, опослёй, да? Опосля приходят. Вот если бы приучили рассудком руководствоваться, то хорошая мысля приходила бы не опосля, а в начале. Да, сердце бы захотелось реагировать, вы бы прободрствовали, то есть бы включился бы разум, вы бы сказали, стоп, успокойся, так, если это будет так, то так, если так, то так, если так, вы можете сказать, нет, я вообще никак не скажу, потому что налево пойдешь, голову потеряешь, направо башку. И вы поймете, что сначала перед самым, как говорится, перед самой ситуацией неприятной сработают мозги наши, да? А потом, ну, вначале, может быть, когда мы уже натворим дел, хорошая мысль придет. Потом через время, если будете контролировать, учиться этому, пребывать в этом процессе, в середине уже скандал идет, и вдруг включаются мозги. Не в конце, а в середине. Потом ближе к началу, потом перед началом. А потом задолго до начала вы только видите человека и понимаете, что с этим человеком только скандал будет. У вас сразу включаются мозги. У вас сразу появляется мысль от Бога, какую позицию занять, что говорить или лучше помолчать. А еще через время вы вообще будете спокойны, как удав. Вы будете издалека видеть, издалека понимать и понимать, что вообще любой бесконтрольный чувственный поступок – это беда. А вы хотите? Нет. А вы насмотрелись на последствия? Да. А вы хотите повтора? Нет. То есть, вот это вот чувство навыком, путем исследования, путем размышления, вы это поймете. И у вас хорошая мысля будет приходить задолго до начала какой-либо проблемы. А это уже, я говорю, мир, а это радость, а это счастье, а это спокойствие и все тому подобное. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.